И я помню свое возмущение, что как это так? Мне 4 года, а ей 2 года, но я в колготках, а она в носках.
А потом Кирилл написал мне, что решил навсегда остаться эльфом.
Я упал и ударился головой об батарею.
Заходят несколько милиционеров с автоматами в бронежилетах.
Запись пошла. Всем привет. Это подкаст «Запись пошла».
Меня зовут Наташа Жданова.
Меня зовут Лев Пикалев. И это проект про личные истории, про память, про то, как она устроена, про то, как мы запоминаем разные события и явления. И поэтому мы собираем ваши аудиозаписи с помощью Telegram-бота, который называется «Запись-бот».
Давай я технически объясню, как все устроено. Вы заходите в Telegram-канал, который называется «Запись пошла». Видите там вопрос. Каждый раз это какая-то новая тема. Нажимаете на бота и отправляете нам голосовое сообщение. Бот так и называется «Запись пошла бот». Вы его увидите, ни с чем не спутаете совершенно точно.
Но подписывайтесь на наш Telegram-канал «Запись пошла», чтобы узнавать о новых темах.
И становиться героями подкаста. Это самое главное.
Да.
И надо сказать, что есть еще одна опция для тех, кто по каким-то причинам не пользуется Телеграмом. Он может воспользоваться почтой и прислать на почту запись.пошла@gmail.com свою аудиоисторию. А вы потом все услышите в следующем выпуске подкаста. Сегодня у нас 11 историй о друзьях детства. Мы спрашивали, какие у вас самые яркие воспоминания о друзьях детства, и, наверное, небольшая предыстория здесь нужна. Этот вопрос возник у меня несколько месяцев назад, когда меня в Инстаграме нашла моя подруга детства, ее зовут Лена. Мы не виделись 20 лет.
Что ты почувствовала?
В моем случае память работает как? Это как какой-то калейдоскоп. Сразу такие вспышки возникают, такие клипы. Одна история, когда я сижу на качелях и жду, когда Лена приедет. Мы жили в разных городах, и Лена и ее брат Дима, мои друзья детства, приезжали к бабушке на каникулы. Я всегда безумно ждала этого момента, знала точную дату их приезда. Выходила рано-рано утром, садилась на качели. Понятно, что никто ни в 6, ни в 7 утра не вышел бы погулять. Но я, вот это был такой у меня ритуал, я его исполняла каждый год и безумно их ждала. И я собиралась несколько месяцев и буквально недавно поехала к Лене в Обнинск и встретилась с ней. Вот небольшая запись.
Алло.
Алло, Лена, привет.
Привет, раз телефон слышу.
У тебя голос совсем не изменился.
Со сколько? Лет 20, да? 15?
Я не помню. Мне кажется, что лет 20. Мне кажется, лет 20. Да. Или около того. Да.
Да, наверное, очень давно.
И вот машинист в громкоговорителе сказал Балабанова. Следующая. Следующая Обнинская. И мне сейчас реально очень волнительно. С одной стороны, я еду навстречу с очень-очень близкими мне людьми в моих воспоминаниях. С другой стороны, мы не виделись 20 лет, и, по сути, чужие люди. Я не волновалась, наверное, часа два в дороге. А потом вот на подъезде к Обнинску, да, стало как-то немножко нервно. И я подразумевала, что запишу весь этот день, запишу и Лену, и ее семью, но она не захотела. Она не очень публичный человек, и я поняла, что это создает только напряг, и это ей неприятно, то, что я пытаюсь делать записи. Она там вспоминала, как мы играли в «Поле чудес» во дворе, записывали на кассету песни Натальи Орейро, то есть кассета была одна во дворе, а все остальные брали ее и перезаписывали на пустую кассету.
Крутая история.
Но это не самая крутая история, которая будет в этом выпуске. Самая сказочная история, которая пришла нам в аудиосообщении, прислала Галу. Я предлагаю послушать, не хочу никаких превью. Она правда очень крутая, и я ее переслушивала несколько раз.
Меня зовут Галу, и у меня будет история про школьную подругу Иру. У меня была в школе анкета в мягкой обложке такая с Барби, а мальчики ее тоже заполняли, как могли, конечно. Например, напротив вопроса «Какая у тебя мечта?» они все время писали «Сиськи». И прорисовывали такие два кривых кружочка с жирными точками посередине. Новенькую анкету, когда она у меня появлялась, я всегда первым делом отдавала своей близкой подруге Ире Кононихиной. Она украшала свои ответы голографическими наклейками, рисунками, всякими секретными кармашками с леденцами. И иногда анкета начинала бродить по классу за его пределами, через запад на восток, и потом всегда ко мне возвращалась. А мы с Ирой ждали окончания уроков, неслись в сад, который находился у нас за школой, яблочный, заползали на дерево и читали вслух новые ответы. И вот как-то раз мы обнаружили такой профайл. «Как тебя зовут?» «Кирилл». «Какая у тебя мечта?» «Помогать людям, кошкам, лошадям, выращивать розы, чтобы никто не болел». Мы с Ирой переглянулись. «Какой ты человек?» Это следующий вопрос. «К сожалению, я не человек, я эльф». Вот тут стало немножко странно, и продолжение было такое. «Но скоро я превращусь в человека, и мы с тобой встретимся». В окошке для фотографии был почему-то не Питер Пен, а вырезанный из журнала и заламинированный скотчем Ди Каприо. Все строки Кирилл заполнил аккуратным почерком с вензелями. Правда, похожим на почерк Иры, но она пожала плечами. Мне показалось, что он даже посыпал страницы пыльцой, но Ира меня заверила, что не-не-не, это было бы уже слишком. Вот, из чего я поняла, что она, конечно, мне завидует. Вот, а потом я то и дело находила у себя в рюкзаке, там под обложкой тетради, в мешке со сменкой, разные скомканные листки в клеточку. Это были послания от Кирилла, вот, собственно, эльфа. Он искренне интересовался, какую музыку я люблю, писал, что его любимая — это классика, потому что под нее летается лучше, чем под демо или хай-фай. Он хвалил меня за то, что я играю на флейте, играю на фортепиано. В общем, он писал, что старше меня на несколько лет, что он американец, что он ужасно красивый, просто на фотопленке эльфа не проявляются, поэтому он вклеил как бы фотографию Леонардо Ди Каприо. Вот. И писал, что я увижу эту красоту сама, когда из эльфа вылупится человек. Девочки мне, конечно, ужасно завидовали, и одна одноклассница даже как-то сказала, что видела, как в школьном коридоре под огромным фикусом сидела, скручившись, моя Ирка Кононихина и писала что-то на знакомом клочке бумаги в клетку. А потом Кирилл написал мне, что решил навсегда остаться эльфом, чтобы спасать мир. Ведь если он станет человеком, то будет тупо кушать Макдональдсе и делать математику. С Ирой мы встретились спустя много лет, пошли гулять в Битцевский лес. Я увидела, как что-то сверкнуло в траве и пошутила, что это мой эльф Кирилл. И похвалила Ирку за ту трогательную историю с детства. Ира посмотрела на меня и сказала, что это не она.
Вау. Мне кажется, в этом выпуске мы будем сидеть и реветь.
Ты уже прослезился.
Я немножечко на мокром месте, у меня глаза.
Очень трогательная история, да. И настолько красиво рассказанная. Кстати, у вас были анкеты в школе?
Да, конечно.
У тебя была анкета?
У меня нет. Я всегда видел, что девочки их заполняют. И даже кому-то я заполнял эти анкеты. Но своих у нас не было. По-моему, у мальчиков не было, у мальчиков что-то другое. У нас футбол был. Какие анкеты?
Это такой Facebook того времени.
Крутая тема, то, что тогда девочки на примене не ходили сидеть с айпадом, смотря какой-нибудь YouTube, а сейчас буду брюзжать, как старикан, а забирались на дерево и читали анкеты. Какой-то вот у них... это был какой-то контент, который они вот так вот потребляли.
У меня была анкета, была. И я помню, что... Я тоже заполняла анкеты, и мои любимые подружки Юля, я делала кучу там всяких наклеек, тоже украшала это все. Тогда появились вот эти ручки с блестками серебристые и золотистые, вот этими ручками я все оформляла. Я помню, что положила расческу от Барби такую маленькую, несколько заколок, и вот все такие мелкие ценности, которые были, хотелось лучшим друзьям передать с помощью этой анкеты в том числе. Это было, да, классно. Но большую часть времени все-таки мы проводили, не коммуницируя друг с другом в каком-то таком виртуальном пространстве, да, или там в анкетах и прочих штуках. Общались на улице, совершали какие-то немыслимые, невообразимые поступки, которые взрослым людям представить совершенно невозможно. Вот несколько историй у нас ровно об этом. то, что делают дети, как бы непостижимо мозгами взрослого человека. И когда мы себя вспоминаем в прошлых, мы думаем, боже, как вообще это возможно? Вот Алла рассказала.
Мою подругу детства зовут Надежда. Мы с ней бок о бок провели много-много прекрасных лет. И я вспоминаю такой эпизод очень часто из нашего прошлого. Родители Нади посоветовали нам пойти на каток и сказали, что каток находится прямо рядом с домом, буквально 100 метров, если не меньше. И поэтому можно идти прямо в коньках, а не в обуви. И мы пошли, но каток мы, к сожалению, не нашли. Но поскольку домой не хотелось, мы пошли гулять в лес. И таким образом в коньках мы провели, ну, наверное, 6 часов точно. На нас очень смотрели подозрительно люди, которые видели всю эту картину, наблюдали. Вообще, конечно, сейчас я вспоминаю это и думаю, как нам хватило сил столько времени провести в коньках. Но было забавно, да.
Сейчас мы с ней общаемся, но достаточно редко, поскольку у нее семья, она мама. Но она мало изменилась с тех пор. Мне кажется, она по-прежнему готова надеть коньки и пойти просто гулять в них по городу.
Я сейчас вспомнил грустную историю своего детства. Мне в какой-то момент подарили коньки. Значит, у нас вокруг дома не было никаких катков. Ничего не заливали специально для того, чтобы кататься. Но была какая-то такая площадка перед домом, где какой-то лед был. Помимо льда, это было какое-то типа что-то похожее на футбольное поле с такой мелкими камушками. И это было такое покрытие льда с выступающими оттуда иногда камушками. И я, значит, немножечко там катался. И сейчас я вспоминаю с какой-то ужасной болью, потому что я их потом всех затупил, естественно. И, в общем, как жалко.
Камушки торчали прямо за льда.
Да-да-да-да-да.
Ты падал, наверное, часто.
Ну, как-то это было не очень удобно кататься, да.
И в продолжение давайте вот еще одну историю послушаем про что-то невообразимое из детства, что во взрослой жизни сложно себе представить.
Выходил сейчас из магазина, там бахчевой развал, и, в общем, у меня отпали все сомнения, о ком я буду рассказывать. Друг детства – это моя подружка Наташка, с которой мы просидели с 1 по 9 класс за одной партой. Она потом ушла в плешку, но, кстати, на последний звонок она все равно приходила к нам. Почему ассоциация у меня с ней с бахчевыми развалами? Потому что самое яркое, ну, наверное, одно из самых ярких воспоминаний о нашем с ней детстве – это о том, как мы с ней ели арбуз. Арбуз мы ели ложками, ножами, выковыривая что-то там руками, разрезая на кусочки, вырезая фигурки, выцеживая сок, настаивая сок, с хлебом и без хлеба, совершенно непотребным образом. Дело происходило под Саратовом, в деревне у ее бабушки. Там и на участке были арбузы, и вокруг везде продавались арбузы. На участке арбузы, между прочим, были взращены нашим тяжелым детским трудом. Мы ее и поливали, и вскапывали, и чего только не делали с этими арбузами, удобряли, в общем, как угодно. То есть заслужили.
Знаешь, я тут подумал, что так странно, мы в детстве делаем всякие вещи и очень ярко как-то, очень ярко к ним относимся. Ну, мне кажется, есть арбуз, ложка, и это и сейчас прекрасно. Но куда-то это все как-то притупливается, и как-то мы начинаем заниматься какими-то другими вещами. Хотя действительно классно делать какие-то немножечко странные вещи и радоваться им.
У меня есть один знакомый, который решил устроить себе необычный отпуск. Он поехал в Индию, жил там на побережье, жил один, поехал без семьи, и целью его было оказаться в тех ощущениях, которые он испытывал в детстве. То есть сейчас мы совершаем поступки, задумываясь о них, рационально рассуждая на тему, насколько эффективен тот или иной шаг, наш поступок.
Планируя свои поступки.
А он решил полностью подчиниться чувствам, и в течение 2 недель он делал то, что ему хотелось, и то, что подсказывали его чувства. Он приехал абсолютно счастливым, перезагруженным, и сказал, что необычайное просто ощущение от мира, от себя он испытал, изменив свою модель поведения. Больше, мне кажется, истории с друзьями детства, они такие хулиганские, они про какие-то проделки совместные. И нам пришло несколько таких историй. Например, Глеб.
У меня есть друг лучший, собственно, один-единственный всю жизнь. Как-то раз, когда нам было, ну, лет 10-11, тогда как раз уже постепенно выходили из обращения видеокассеты, их было очень много, их постепенно выкидывали, их было некуда девать, и они никому не были, соответственно, нужны. И мы повадились выкидывать эти кассеты из окна. Нам очень нравилось вот это вот разрушение, они ломаются, они издают прикольный звук, когда падают на землю. И, в принципе-то, кидали мы с балкона, а под балконом была крыша магазина на первом этаже такой пристройки как бы к дому. И поэтому это в теории было безопасно, поскольку падало на пустую крышу. Но можно было попасть и туда, где ходят люди. Проблема была в том, что в один из разов, когда мы выкидывали эти кассеты, они упали не на крышу, а как раз рядом на дорогу, и люди это заметили. Мы заметили люди и спрятались, но недостаточно быстро, чтобы нас не успели увидеть. И после этого проходит где-то минут 20-полчаса, звонок в дверь. Дома была мама, открывает дверь, значит, кто там? А там милиция. И действительно, заходят несколько милиционеров с автоматами, в бронежилетах, вот в полном облачении. Прямо они готовы брать штурмом нашу квартиру. И они начинают искать тех, кто стрелял. В общем, люди подумали, что кто-то из нашей квартиры стрелял, а не выкидывал кассеты. Это, конечно, не снижает степень нашей вины и там, опасности наших действий, но мы не стреляли. И, значит, менты с автоматами Калашникова укороченными, наперевес, они не доверяют, они прямо ими так не то что целятся в упор, но держат их направленными как бы в нашу сторону. Начинают выяснять, что произошло. Мы, естественно, не признаемся. Они обыскали тогда весь дом, попросили показать, они искали оружие, попросили показать эти самые, какие есть игрушечные пистолеты, ружья. Я все это выгреб. Долго придирались к тому, что почему у нас, собственно, открыто окно настежь, вот это балконное. И мы говорим, ну, жарко. И мент тогда сказал, что вот когда мне жарко, я раздеваюсь. А не открываю окна, и я так подумал, ну, как-то это странно, ну, ладно. Вот, и, в общем, никто об этой истории так и не узнал, о том, что мы выкидывали эти кассеты, все закончилось благополучно, но с тех пор мы больше так, естественно, не делали, но перепугались тогда жутко.
Ты с детства-то чудила как-нибудь так? Всякие там выкидывать из окон бомбочки с водой, вот эти все вещи, бросать куда-нибудь что-нибудь, яйца многие выкидывали из окон.
Такого не было. Ну, однажды мы картошкой, мне кажется, из окна бросались. Что-то такое было. Вот. Но это уже не в детстве было, а в каком-то подростковом возрасте.
Ты знаешь, вот меня всегда... Я в детстве очень любил Денискины рассказы. И мне почему-то, видимо, хватало рассказов, чтобы как бы удовлетворять свою потребность в этих вещах. И мне всегда казалось странно, ну, как бы, вот там... Я знал, что одноклассники выкидывают какие-нибудь бомбочки, хитро сделанные из бумаги, наполненные водой, и смотрят, и, типа, прячутся, когда выкидывают их. Мне всегда казалось, это как-то очень... Ну, а вдруг попадет кого-нибудь? В общем, я каким-то был сразу занудой, кажется.
Такой правильный мальчик.
Ну, какой-то как-то мне это казалось глупо. Ну, типа, а зачем? Ну, типа, это же может там кому-то попасть. Вот. Мне всегда казалось каким-то безрассудством. Вот. Но, в общем, многие мои одноклассники творили всякое такое.
И у нас есть еще одна хулиганская такая экстремальная история. Давайте послушаем.
Меня зовут Лиля, мне 22 года, и моей лучшей подругой детства была девочка по имени Валя. Мы с ней познакомились, когда она перешла в мою школу в 5 класс. Мы дружили несколько лет, и главным воспоминанием о нашей с ней дружбе была история, когда мы с ней вместе воровали книжки из магазина книжного. Нам было лет по 12, и не то чтобы мы не могли попросить у родителей деньги на эти книжки, просто нам захотелось сделать что-то, чего мы еще не делали, что-то, что давало всплеск адреналина, и мы решили эту свою потребность закрыть именно таким способом. Периодически после уроков мы заходили в книжный магазин рядом с нашей школой, долго бродили между рядами, брали какую-нибудь вещь, чтобы нас не спалили, и оплачивали ее на кассе, но при этом где-нибудь в рюкзаке или под кофтой прятали какую-нибудь книжку или дневник. Тогда были очень популярны всякие дневники для девочек, и нам очень хотелось чем-то таким обзавестись. Первые несколько раз наши вот эти приключения заканчивались успехом, но в какой-то момент нам не повезло, и нас поймали. Продавцы завели нас в подсобку, очень долго рассказывали нам, какие последствия нас могут ждать, что нас отведут в детскую комнату милиции, полиции. У нас просили телефоны и имена родителей, обещали, что непременно нажалуются на нас в нашу школу. Спросили имя, отчество зауча, потом они узнали, что, в общем, они тоже когда-то учились в той же школе, что и мы, вспомнили этого зауча, говорили, как же нам не стыдно, что мы позорим имя такого замечательного человека. В какой-то момент дозвонились до наших родителей, и наши родители пришли нас спасать, выплатили стоимость тех вещей, которые мы украли именно вот в последний раз, и под поручительство дяди моей подруги нас отпустили. Это было ужасно нервно, с каждой из нас провели несколько воспитательных бесед уже родители потом, в школу, слава богу, никто никому уже не сообщал ничего. И после этого случая бабушка и дедушка моей подруги посчитали, что я не очень хороший человек, что со мной общаться не стоит, я могу кого-то испортить. Моей подруге запретили со мной общаться. Естественно, на первых порах это никого не останавливало. Мы все равно тайно как-то переписывались, виделись на уроках, потому что учились в одном классе. Продумывали всякие планы, как я смогу восстановить какое-то доверие. Но как-то постепенно дружба сошла на нет. Больше, естественно, у меня никаких подобных походов по книжным магазинам не было. Не знаю уж, как у моей подруги. Мне, к счастью, это не помешало окончить школу с золотой медалью. А девочка эта, собственно, после 9 класса ушла в колледж. В какой-то момент родила ребенка. И сейчас наши пути, в общем, никак не пересекаются.
У меня тоже есть воровская история.
Доля воровская.
Угу. Дружила я с мальчишками, и однажды кто-то из них предложил пойти на рынок, который находился по соседству с нашим двором, и устроить такое соревнование. Кто сможет украсть жвачку, тот крутой. А кто не сможет, тот фуфел просто. И я, конечно, сказала, что я крутая, и пошла вместе с ними. Это была такая банда, которая отправилась на охоту. Мы были совсем мелкие, наверное, лет по 7-8. Помню, как я подхожу к прилавку, стоит толпа людей, я просовываю свою руку через вот туловище людей, вижу цель, хватаю жвачку, и только я собираюсь отдернуть руку и бежать, точнее, незаметно скрыться, как продавец кладет свою руку на мою и говорит: «Стой, так, что такое?» Подходит ко мне и говорит: «Ты что, ты украла? Ты зачем это сделала?» Мне было так страшно, и больше мне было стыдно, мне было ужасно просто стыдно. Я вся оцепенела, она смотрит на меня добрыми глазами, улыбается и говорит: «Возьми жвачку и никогда так больше не делай». И я не могу сейчас, вот я рассказываю об этом, и мне прям дурно становится.
Безумно стыдно.
Безумно стыдно просто, безумно стыдно. А мальчишки пришли довольные, каждый с какой-то добычей. Я помню, что я ушла домой и весь день не выходила из дома. Мне было ужасно стыдно. И, знаешь, бывает так стыдно, когда даже с самим собой находиться не можешь.
Да.
Вот. Вот это было такое состояние.
Я был инструментом пропаганды в лет 7. У меня была... Опять же, я не был хулиганистым ребенком, но я сделал себе рогатку. Я нашел подходящую ветку, обстругал ее, нашел какую-то резинку, которую к ней прицепил, и, значит, ходил с этой рогаткой. И особо, мне кажется, даже никуда не стрелял. Как-то она мне нравилась как вещь, как может нравиться оружие, которое никогда не будет стрелять, но ты как-то на него смотришь, и тебе приятно ощущать его в руке, потому что она была действительно очень круто сделана, прям крутая рогатка. Я бы сейчас с удовольствием ее нашел, если бы знал, где она. И я гулял с ней по двору, и ко мне подошел какой-то мальчик с фотоаппаратом и сказал, что не мог бы ты присесть на асфальте и целиться в машину, а я тебя сниму как бы сзади. И у мамы до сих пор лежит газета, это какая-то районная газета нашего, собственно, района, где на обложке, значит, я спиной с рогаткой целюсь в автомобиль. И я никогда такого не делал, но я олицетворял собой, значит, буйное детство, которое выходит из-под контроля и целится в автомобиле из рогатки.
А ты помнишь, когда эта газета вышла, и ты впервые себя увидел там? Какие
это
были ощущения?
Очень, как-то странно, ну, типа, вот какая-то... Ну, я как-то не то, чтобы, мне кажется, я как-то гордился. Мне кажется, скорее, родители как-то очень такие: «О, ничего себе».
На тебя потом пальцем не показывали вокруг? Вот главный хулиган идет.
А, понимаешь, со спины не поймешь, он ли я или нет. Я, в общем, случайно попал в объектив, целясь в машину. поэтому нет. Но как-то, мне кажется, не особо придал этому какое-то значение, но это было смешно, и мне кажется, это прикольная такая копилку каких-то странных историй из детства.
Бывает дружба, например, по несчастью, когда два человека, с которыми никто не общался, находят друг друга как раз потому, что вот они двое таких, две белых вороны. У нас есть такая история. Маргарита прислала нам ее.
Меня зовут Маргарита, и это моя история о друге детства. Он появился, когда мне было 11 лет, на пороге моего дома, в лучшей нарядной зеленой толстовке, и пришел для того, чтобы меняться киндер-сюрпризами. Дело было в далекой черноземной деревне. Я там оказалась волей случая и того, что в 90-х меня туда привезли родители из стран СНГ. А он был местным, но совершенно удивительным для этой местности человеком. Его, что называется, Бог макушку поцеловал. Бесконечно талантливый парень, которого воспринимали все как чудака. Он делал замки из песка, он шил одежду куклам для всех соседских девчонок. И, в общем-то, был не таким. А я была не такой, потому что я тогда только приехала и, в общем-то, понаехала тут. Наверное, на этом мы не сошлись. Оба не такие. А потом мы ездили вместе в школу искусств за 15 километров. Рисовали, ругались, критиковали друг друга. Потом поступили в областной центр учиться. Он на дизайн, конечно же. Я на журфак. К нему можно было прийти в его переполненную съемную квартиру в 12 ночи и остаться. И он делал модели, а я готовилась к зачетам по русскому языку. Потом прошло еще много-много лет, а сегодня я петербургский журналист и пиар-менеджер симфонического оркестра, а он большой дизайнер интерьеров в Москве.
Звучит как роман.
Они должны были пожениться.
Да, и вот я тоже все это время думал, что сейчас начнется рассказ о том, что «а теперь это мой муж». Но нет.
Не в Голливуде писали этот сценарий.
Да и, мне кажется, мы недооцениваем дружбу. Дружба же гораздо может быть интереснее. Помимо веселых, жизнерадостных, теплых воспоминаний, нам пришла запись от Севы.
Привет, меня зовут Сева Бойко, я работаю в русской службе BBC, мне 31 год, скоро будет 32 года. Я родом из Саратова, и мой лучший друг детства тоже был родом из Саратова, его звали Егор Черкасов. Мы познакомились, когда нам было 5 или 6 лет, его мама преподавала в развивающей студии рисования Ольга Евгеньевна Черкасова, и моя мама, которая, по-моему, уже была тогда с ней знакома и, кажется, дружила, отдала меня в эту развивающую студию на уроке рисования. Там я познакомился с Егором, который очень хорошо рисовал и в 5 лет, и в 15 лет. И мы с Егором потом пошли в одну школу в первый класс. Дальше учились в разных школах, но продолжали довольно часто общаться. О Егоре у меня останется не только воспоминания, но и весьма конкретные материальные, так сказать, артефакты в виде шишки на затылке, которая останется у меня на всю жизнь. Как-то раз, когда мы были у Егора дома, мы что-то дурачились, начали бороться, подрались в шутку. Но потом он почему-то серьезно разозлился, я уже не помню почему, сильно меня толкнул, и я упал и ударился головой об батарею. Разбил себе затылок, я ударился затылком об батарею. У меня там была рана, ну, наверное, не очень большая, как я сейчас понимаю, потому что я сам дошел домой, его мама оказала мне какую-то первую помощь, в общем, ничего страшного не произошло, но шишка на затылке осталась на всю жизнь. И еще я помню, что когда мы уже подросли, когда нам было лет по 13-14, он как-то раз заступился за меня в одном уличном конфликте, и на меня это произвело большое впечатление, потому что мы до этого с ним никогда не попадали ни в какие передряги, а тут попали, и он себя проявил как настоящий мужик. Вот. Еще с Егором мы первый раз по-настоящему напились, и это произошло, когда нам было, наверное, около 15 лет. Я только пошел в новый класс, и девочка, которая жила неподалеку от моего дома, пригласила нас погулять, и меня, и Егора. И мы ужасно напились водкой и еле дошли каждый к себе домой. Я помню, что меня вообще несли какие-то дяденьки, которых я на улице попросил довести меня до дома, потому что я был не в состоянии сам дойти. Нас обоих после этого посадили под домашний арест. По крайней мере, мама Егора весьма обоснованно сказала, что лучше нам с ним какое-то время не общаться. А потом, спустя пару недель, это были выходные, я проснулся, вышел на кухню завтракать. Ко мне подошел отец и сказал, что прежде чем я начну есть, ему нужно сказать мне что-то важное. Я был очень голодный, поэтому я не понял, почему я не могу слушать и есть свой омлет одновременно. Но он сказал, что правда лучше к завтраку не приступать. И он мне сказал, что Егор умер. Потому что у Егора была астма. Еще одно воспоминание связано с тем, как однажды, когда мы тоже были еще маленькие, у него был приступ, он потерял сознание на улице, когда мы вместе катались на скейтбордах, и тогда его спасли. Но вот в этот раз, в 2002 году, его не спасли, хотя он был на занятии в техникуме, где он тогда учился. Вот такая история. Наверное, отчасти печальная. Я его часто вспоминаю. Вспоминаю, как он хорошо рисовал. И недавно, разговаривая о нем, вспоминая о нем, я впервые представил его за пределами нашего детства и нашего подросткового возраста. И мне стало обидно, что я никогда не увижу, каким он вырос. То, что мне кажется, что он был бы отличным художником, или дизайнером, или иллюстратором, и овладел бы какой-нибудь прекрасной творческой профессией и принес в этот мир много красоты.
У меня есть история, она про моего друга, но не совсем детства, скорее подросткового какого-то периода. Мы учились вместе в одном, как это называлось, колледже, но по факту, конечно же, это было каким-то ПТУ или техникумом. Его звали Леня, и он погиб в 18 лет в автокатастрофе. И я часто тоже вспоминаю о нем. Это первый, мне кажется, случай моего столкновения со смертью. И я тоже представляю, а вот мне иногда даже хочется как-то с ним встретиться спустя много лет. Я подозреваю, что мы бы на самом деле не общались бы так плотно дальше, если бы он не погиб. Как-то мне чувствовалось всегда, что в какой-то момент там наши пути как-то разойдутся, и мне всегда очень хотелось. И сейчас иногда я как-то это представляю себе, что вот мы встречаемся через там 20 лет и говорим о том, что как у кого сложилась жизнь и вообще. И очень грустно, что так нельзя, но я его запомнил настолько тепло, и у него вообще нет шансов изменить эти воспоминания.
Но есть такие друзья детства, которые живут сейчас и которые остались только в наших воспоминаниях, потому что по каким-то причинам мы с ними не общаемся. Они так и останутся для нас маленькими мальчиками и девочками в нашей памяти, и какие-то истории будут жить вот только так. У нас есть две истории. Алия и Вера рассказали нам о том, как дружат с самого детства и как дружба их родителей переросла в их собственную дружбу.
Привет, меня зовут Алия, мне 34 года, и у меня есть подруга Таня, с которой мы дружим всю жизнь. Наши мамы подружились в роддоме, когда они рожали там старших детей, то есть Танину сестру и моего брата. И, соответственно, мы дружим с семьями с самого-самого нашего детства, рождения. Вот, мое первое воспоминание. Мне 4 года, Тане 2 года, и мы гуляем вместе. На улице довольно жарко, но мама надела на меня колготки, а Таня в носках. И я помню свое возмущение, что как это так? Мне 4 года, а ей 2 года, но я в колготках, а она в носках. Еще, когда мы были чуть постарше, у нас появилась игра в раненых. Выглядело это так. Мы делали самолетики из бумаги, вставали друг напротив друга в разных концах комнаты и пускали друг друга самолетики. И куда попадал самолетик, та часть тела была как бы раненой. Например, если мы попали самолетиками там друг другу в ногу, то наши ноги становились ранеными, и мы должны были проползти в соседнюю комнату, при этом волоча за собой раненую ногу и никак ее не задействовав. А сейчас уже и мы дружим с семьями, и так получилось, что сейчас мы вообще живем рядом, то есть буквально минут 7 езды друг от друга. И мы как раз недавно смеялись на тему того, что когда мы были маленькими, ее родители хранили мешки с картошкой в сарае моих родителей. А теперь они хранят шины от своей машины в нашей кладовке.
Меня зовут Вера. А мою лучшую подругу зовут Аня. Как мы познакомились, сказать трудно. Дело в том, что наши мамы дружили, сидели за одной партой. Сначала родила моя мама, а потом ее подруга. Соответственно, вот сначала родилась я, а потом через полгода Аня. Мы вот, собственно, так и начали дружить. Ярких воспоминаний у меня очень много. Однажды мы заблудились в Париже, потому что мы жили на улице Пуассон, а забрели на улицу Пуазон. Там отличалось название на одну букву «С». В итоге в час ночи мы оказались с моей лучшей подругой и с нашими мамами в неизвестном районе, где только одни проститутки и люди, продающие наркотики. Но, слава богу, это просто как вот в фильме. Вдруг через полчаса навстречу нам пошла благообразная старушка. Вот, и, слава богу, моя мама знала французский язык. И таким образом мы смогли выбраться из этого злачного места. Потом были истории, как мы сдавали со своей подругой бутылки и покупали на них на деньги мороженое. Потом однажды, когда нам было лет по 5, мы ехали в троллейбусе. И я рассказала своей подруге, что Деда Мороза нет, и очень ее расстроила этим.
Еще очень интересно, что во многих таких историях, помимо даже тех, которые нам прислали, очень часто получается так, что общаются дети родителей, которые дружат. И мне кажется, что в этом, ну, на самом деле есть очень понятная закономерность, потому что эти люди подружились часто при каких-то осмысленных ситуациях и дружат долго, и они как-то схожи по взглядам, и вот у них рождаются дети, и они тоже дружат, потому что они схожих взглядов, у них совсем уж общие вещи. Ни один двор, ни одна школа, ни один детский сад, а вот что-то более объединяющее.
Но мне кажется, что здесь должны многие вещи совпасть. То есть то, что дружат родители, совершенно не гарантия того, что будут дружить дети. Как-то должны настроиться еще друг на друга дети. Должно быть что-то общее у них.
Да, у меня тоже, кстати, есть мои сейчас знакомые, и тогда это были какие-то детские знакомства, собственно, детей, друзей, родителей. Вот, и сейчас мы тоже не общаемся. Хотя, как я сейчас понимаю, мы даже ходим в одни и те же места. Иногда даже кого-то я встречаю, но как-то дружба не сложилась.
В начале нашего подкаста мы анонсировали 11 историй о друзьях детства, а прозвучало их только 10. Я свое рассказала.
Да, Наташа намекает на мою историю, если кто-то вдруг не понял.
Ну, я бы не стала называть это намеком, я требую историю.
Окей. У меня был друг Коля в детстве. Мы познакомились на почве того, что в 96-м году, когда мне было 6 лет, по-моему, мы переехали в район Марьино, и Коля жил на первом этаже в нашем подъезде, и как-то мы случайно во дворе познакомились. Самое яркое воспоминание о нем — это то, что я помню, как мы гуляли летом, и у соседнего дома была такая детская площадка, и она была не современная, как сейчас, с резиновым покрытием, вот со всеми этими делами, а такая вполне раздолбанная, без детей площадка, без каких-либо веселых вещей, но в ней была очень важная веселая вещь. Вокруг этой площадки по периметру были вкопаны шины автомобильные. И у нас с Колей была игра. Мы по этим шинам ходили вокруг этой площадки. И интерес и баланс игры задавался тем, что были места по периметру этой площадки, где какие-то шины кто-то спер. И надо было очень ловко, перескакивая через 2-3 шины, которых нет, не оказавшись, не дотронувшись до земли, собственно, попасть на следующую. Это было очень увлекательно, почему-то это был какой-то все время челлендж, и там были какие-то очень легкие места, которые проходились по щелчку пальцев, а были какие-то совсем очень труднопроходимые, и я помню, что это было какое-то очень интересное занятие.
Я сейчас представила игру «Марио». Это напоминало «Марио»?
Мне кажется, да. Ну, единственное, что вокруг не было разбросано золотых монет, и никто, кроме земли, нам не угрожал. Но да, это... И помимо этого, неподалеку от этой детской площадки у дома был какой-то такой палисадник, в котором тоже было как-то интересно гулять. Я спустя много лет оказался, собственно, в этом дворе, из которого мы уже переехали давно, и увидел этот палисадник, и шин, естественно, уже никаких нет, но сейчас я понимаю, что это какой-то очень маленький пятачок, не знаю, очень-очень маленький пятачок.
Да, масштаб совсем другим представляется. Да. Ты оказываешься в каком-то месте оттуда из детства и думаешь, боже, я же совсем по-другому себе это представляю и помню.
Да, и сейчас мы с Колей не общаемся практически. Ну, мы есть в друзьях в Фейсбуке. Я знаю, что он работает дизайнером в Рамблере, и я подписан на него в Инстаграме. Этим наше общение, в принципе, заканчивается. И мне кажется, что на самом деле, я знаю просто некоторых людей, которые специально не ездят в места своего детства, чтобы не рушить вот эти вот воспоминания и не ломать их вот этим ощущением масштаба, которое поменялось, не ломать какие-то детские яркие впечатления и просто оставляет их в памяти и не возвращаются к ним никак, кроме своих мыслей.
У тебя такая история с Колей?
Возможно. Ну, я не знаю, мне кажется, мы... Я, на самом деле, даже не к этому. Я к тому, что, возможно, невозвращение физическое к друзьям детства и общение с ними — это тоже такой выбор, который может быть вот чем-то таким обусловлен, что ты не хочешь чем-то забивать эти яркие воспоминания каким-то своим новым опытом, своим новым впечатлением о человеке, который уже другой, на самом деле. Что ты сейчас чувствуешь после того, как ты вместе со мной это прослушала?
Ты знаешь, мне очень тепло от всех этих историй. Местами мне хотелось плакать, особенно после истории Севы. Или были какие-то мурашки по коже, когда я слушала историю Галу.
Так здорово, что эти истории вы можете послушать в нашем подкасте. Я ужасно, ужасно...
Так здорово, что есть этот подкаст.
Это правда. Нет, я серьезно сейчас говорю, потому что они же, на самом деле, все эти воспоминания, они в нас есть, и их очень мало кто слышит. Поэтому мы вас призываем откликаться на наши следующие темы, пользоваться прекрасным способом, заходя в Телеграм, подписываясь на наш канал, который называется «Запись пошла», и отправляя аудиосообщение нашему телеграм-боту. Либо отправляя на нашу электронную почту запись.пошла@gmail.com. Вы найдете ее в описании этого выпуска. Отправлять аудиосообщение туда.
Ну и темы, новые темы для следующих выпусков найдете там же, в нашем телеграме. Это была Наташа Жданова.
И Лев Пикалев.
Всем пока.
Пока. Запись пошла. Запись пошла.